Здравствуйте, это дневное шоу на радио Крым Реалии. Елена Римовская, Екатерина Некречия работают для вас сегодня в эфире. И позже в эту студию присоединится наш коллега Тарас Ибрагимов.
Да, потому что мы сегодня будем говорить о нескольких важных темах. Ну, во-первых, поговорим в новостях о коронавирусе. Дело в том, что из-за этой инфекции на админгранице с аннексированным Крымом меряют температуру.
Также подробнее расскажем вам, что происходит с делом гражданского журналиста Наримана Мимедиминова.
И в третьей части нашей программы поговорим о том, станет ли Сергей Тегибко новым премьер-министром Украины.
В студии «Радио Крым Реалии» для вас работает Катерина Некречия и Елена Римовская.
Начнем с новостей, но перед этим напомним, что вы можете слушать нас на 105.9 FM, а также на средних волнах 648 AM. Вы можете позвонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Кроме того, трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реалии» и на Facebook-странице «Крым Реалии». Вы можете там тоже оставлять свои вопросы и комментарии.
Радио «Крым Реалии». Мы ближе, чем кажется.
НАТО срочно собирается из-за ситуации в Сирии. В пятницу, 28 февраля, Североатлантический совет, в состав которого входят послы всех 29 стран-членов НАТО, соберется на заседание из-за ситуации в Сирии.
Как информирует Радио Свобода, заседание созвала Турция. Далее цитата из сообщения пресс-службы НАТО. Согласно статье 4 договора, любой союзник может запросить консультации, когда, по его мнению, существует угроза его территориальной целостности, политической независимости или безопасности.
Последние недели войска президента Сирии Башара Асада при поддержке России устроили разрушительное для повстанцев наступление, чтобы уничтожить последний, еще не подконтрольный им повстанческий анклав в стране. Из-за этого они захватили значительные территории на юге провинции Ибдил и в соседней провинции Алеппо.
Турция в ответ на наступление Асада нарастила военное присутствие в Идлибе, пытаясь помочь оппозиции. Поступает сообщение об успехах отряда вооруженной оппозиции при поддержке турецкой армии. Утверждается, что они вернули себе контроль над городом Сарай Киев в провинции Идлиб и перекрыли шоссе из Алеппо в Дамаск.
Наступление войска Асада вызвало большую волну беженцев. По данным ООН, с конца декабря около 900 тысяч людей в регионе, и более половины из них – это дети, были вынуждены покинуть свои дома или временное убежище, оставшись без крова в холодное зимнее время.
Россия ответила на заявление США о деоккупации Крыма. Речь идет о заявлении государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео с требованием в адрес России прекратить оккупацию украинского полуострова, которая длится уже 6 лет.
Посольство России в США отметило, что представители Госдепартамента не посещали Крым после 2014 года и не увидели своими глазами реальное положение дел.
Далее цитата из заявления российского посольства в США. «Крым за последние годы активно развивается. Уровень и качество жизни крымчан ощутимо выросли по сравнению с украинским периодом. В российском регионе, коим российское посольство называет аннексированный Крым, в полной мере учитываются интересы всех нацменьшинств. Федеральными властями на системной основе уделяется большое внимание реализации интересов крымских татар». Конец цитаты заявления российского посольства в США.
Накануне президент США Дональд Трамп продлил еще на год санкции против России, введенные ранее из-за ситуации в Украине, в том числе аннексии Крыма. Информация об этом была обнародована 25 февраля на сайте Белого дома.
Ранее на этой неделе радио «Крым Реалии» попросило Министерство иностранных дел Украины прокомментировать заявление российской стороны о том, что иностранные дипломатические миссии международной организации не приезжают в Крым. Далее спикер МИД Украины Екатерина Зеленко.
Ми прекрасно розуміємо, що для Російської Федерації це її слабке місце фактично в питанні окупації Криму, оскільки якби вона була готова надати такий доступ, чому за 6 років окупації жодного моніторингу не було здійснено? Жодна з створених міжурядових організацій, включаючи ООН, ОБСЄ, Ради Європи і чи ЮНЕСКО, не змогла проводити моніторингові дії в межах свого мандату, оскільки Російська Федерація не надає такої можливості. Одна справа говорити про готовність, а інша справа показати конкретні дії.
В конце прошлого года Министерство иностранных дел России в ответ на эфир радио «Крым Реалии» заявило, что российская сторона настойчиво приглашает иностранных представителей в Крым.
Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил название телеканала для временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщил сайт «Детектор Медиа» со ссылкой на три различных источника, близких к Министерству культуры, молодежи и спорта и команды, которая занимается созданием канала.
Новый телеканал под названием «Дом» начнет вещание 1 или 2 марта 2020 года. Презентация канала запланирована на 2 число. Напомним, что летом 2019 года офис президента Украины озвучивал идею создания русскоязычного канала для борьбы за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма и за умы россиян на территории России.
Сообщалось, что англоязычная редакция украинского телеканала «Иновещание» UATV ранее в этом году прекратила работу, также приостановила работу крымско-татарская редакция. Телеканал сообщил, что украинская власть решила прекратить международное вещание.
Украинские чиновники ранее анонсировали, что в феврале 2020 года на базе UATV будет создан русскоязычный телеканал для неподконтрольных украинской власти территорий.
Евросоюз не признает российские паспорта, выданные жителям аннексированного Крыма после 2014 года. Об этом говорится в заявлении Евросоюза, которое было обнародовано на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Укринформ.
Далее цитата из документа. «Мы обеспокоены политикой введения гражданства России на оккупированном полуострове, а также незаконной экспроприацией местных украинских активов. ЕС напоминает свою позицию относительно непризнания российских паспортов, выданных жителям оккупированного полуострова после его аннексии, и призывает другие государства-участники действовать аналогичным образом». Конец цитаты.
Кроме того, в Евросоюзе добавили, что российские выборы, проведенные в сентябре прошлого года на полуострове, цитирую, были еще одним нарушением суверенитета Украины.
В 2014 году Россия массово начала выдавать паспорта на территории аннексированного Крыма. Выданные там российские паспорта не признаются официальным Киевом и странами Запада.
Суд по делу свидетелей Иеговы в Крыму вынесет приговор 5 марта. Житель Джанкой Сергей Филатов, которого обвиняют в организации деятельности запрещенной в России религиозной организации свидетелей Иеговы, произнес последнее слово в подконтрольном Кремлю Джанкойском районном суде.
Как сообщил корреспондент Крым Реалии, приговор планируют огласить 5 марта в 9 утра. И сам Филатов сказал следующее. Цитата эта. «В последнем слове пытался выразить свою точку зрения, указать, что являюсь свидетелем Иеговы, то, что суд был на ложном основании, потому что нет доказательств, что я поступал неправильно. Я поступал согласно Конституции России, в которой указано, что я имею право исповедовать ту религию, в которую верю. От моих действий нет плохих последствий пострадавших, нет урона. Если так пойдет и дальше, то каждый, живущий в Крыму, может пострадать». Конец цитаты.
Адвокат Филатова Олег Захарчук сказал, что его подсудимый в последнем слове провел параллель между современной историей России и близкой историей, связанной с пророком Даниилом. По словам адвоката, образ Филатова никак не вписывается в рамки преступника. Далее цитата. «Многодетный отец, добропорядочный семьянин, ответственный работник, миролюбивый, никаких вредных привычек». Как все это вписать в рамки вредных привычек, очень сложно. Поэтому такую дилемму нужно суду разрешить, и защита просила суд оправдать подсудимого.
Российская прокуратура в аннексированном Крыму запросила 7 лет лишения свободы для жителя Джанко Сергея Филатова. Напомним, и вот ранее сообщалось, что Филатов отец 4 детей. Он переехал в Крым из Херсона в связи с тем, что нужно было ухаживать за больной дочерью. Подробнее о деле его радио «Крым Реалии» рассказывал накануне вечером. Ищите программу на YouTube-канале «Крым Реалии» или текстовую версию на сайте «Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Государственная пограничная служба Украины усиливает меры безопасности по предупреждению распространения коронавируса. Так, пограничники меряют температуру граждан, которые пересекают административную границу между Херсонской областью и аннексированным Крымом. Далее цитата из сообщения Херсонского погранотряда.
В случае выявления лиц с признаками заболевания, пограничники будут выводить их из общего потока и направлять в подразделение здравоохранения, с которым уже налажено взаимодействие. Конец цитаты.
Напомним, что информация о якобы случаях заболевания коронавирусом в Украине не соответствует действительности. Об этом ранее сообщила министр здравоохранения Украины Заряна Скалецкая. И можно также добавить, что ранее в Роспотребнадзоре по Крыму сообщали о том, что они контролируют приезд в Крым людей, которые побывали в Китае, тоже проверяют вот таких людей на предмет возможного заболевания коронавирусом.
А вот Министерство здравоохранения Беларуси сообщило, что 27 февраля тесты подтвердили первый в стране случай коронавируса у студента одного из белорусских вузов, гражданина Ирана. Об этом информирует Радио Свобода.
Тесты проводили в Белорусском республиканском научно-практическом центре эпидемиологии. Студент прибыл из Баку еще 22 февраля. Но вот как в Минздраве Беларуси утверждают, пациент чувствует себя удовлетворительно.
Студента, а также лиц, которые с ним общались, поместили в закрытые боксы Минской инфекционной больницы. Ранее в Беларуси были лишь случаи подозрения на заражение новым коронавирусом, но они не подтверждались.
И к новостям из Крыма. В Симферополе ураган повредил десятки деревьев. По информации директора предприятия под названием «Город» Антона Подобеда, бригады предприятия занимаются ликвидацией последствий непогоды. Далее цитата.
В результате порывов сильного ветра на территории города были повреждены десятки деревьев, которые в результате стали аварийными и представляли опасность для горожан. Конец цитаты.
По словам Подобеда, бригады МБУ «Город» уже спилили два аварийных дерева на улицах Лермонтова, Киевской, Жени Жигалина, Александра Невского и других.
Ранее сообщалось, что в Симферополе сильным ветром была повреждена крыша пятиэтажного здания научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма. Следите внимательно за прогнозами погоды, и эту информацию можно найти на сайте Крым Реалии. Не забывайте об этом.
А в Севастополе с 12.00 по местному времени возобновилось движение катеров после шторма. Об этом сообщается на сайте городского морского порта.
Движение было остановлено до 8.00 из-за шторма. Ранее синоптики предупредили, что в Крыму и Севастополе утром 28 февраля ожидается штормовой ветер и похолодание.
Почти год в Ленинском отделении Российского добровольного общества содействия армии, авиации и флоту, или же ДОСААФ, работникам не платят зарплату. Об этом сообщает близкий к подконтрольным Кремлю властям Крыма телеканал «Крым-24».
Задолженность предприятия перед коллективом 750 тысяч рублей. Один из работников, Сергей Ковлев, рассказал телеканалу, что в последний раз зарплата на его счет приходила весной прошлого года. Давайте послушаем.
Заявление мы не писали, наш кадровик уволил и трудовые на руки нам выдал. Без заявления, без ничего. Работу трудно найти, даже молодым людям, а таким, как я, вообще невозможно.
Преподаватель вождения Абдраим Адеинов утверждает, что сотрудники обратились в российскую прокуратуру Керчи.
У нас на руках есть решение суда, мы коллективно обратились в военную прокуратуру города Керчи. Суд вынес судебный приказ, но по сегодняшний день решение суда не реализовано в полном объеме.
А вот начальник отделения ДОСАФ по аннексированному Крыму Роман Поспеловский рассказывает, что к решению проблемы подключили уже российских силовиков.
Чтобы эту ситуацию разрешить, по нашей инициативе мы обратились в военно-следственные органы, а в отношении директора было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 Уголовного кодекса. Сейчас дело передано уже в суд.
Комментарии экс-директора, которого сотрудники ДОСААФ обвиняют в невыплате зарплат, отсутствуют. Тут можно отметить, что ДОСААФ – это одна из организаций вот в системе так называемого патриотического воспитания молодежи, которая распространилась на Крым после 2014 года. Российские власти открывают в крымских школах кадетские классы, проводят набор военно-патриотическое движение «Юнармия». А детей учат разбирать оружие, стрелять, носить камуфляж и ходить строем. Украинские правозащитники не раз обращали внимание на военизированный формат воспитания детей в аннексированном Крыму. Психологи отмечают давление на сознание детей в современном образовании России.
А в свою очередь прокуратура Автономной Республики Крым, которая базируется на материке, открыла производство из-за пропаганды войны среди детей в Крыму.
В поселке Никита на южном берегу Крыма ночью 28 февраля вырубили 400-летних можжевельника. Об этом сообщает телеканал «Крым-24».
По информации СМИ, на месте деревьев роют котлован. Застройщик не останавливает работы. В распоряжении канала есть видео очевидцев. Давайте послушаем.
Поселок Никита в 7 километрах от Ялты. Здесь сейчас происходит расчистка земельного участка частным лицом для строительства. Расчистка происходит в лесной полосе. Здесь уничтожены деревья можжевельника и очень большое количество краснокнижной ивы.
Я уже видела сообщение, по-моему, на YouTube-канале «Крым-24», что они, когда пытались освещать эту ситуацию, на них якобы напал кто-то из представителей вот этих людей, которые на этой территории работают. Сообщается, что на место выехала российская полиция, подконтрольной Москве власти Ялты и экологи.
На сайте администрации города пока нет информации об инциденте. Крым Реалии следят за ситуацией. Можно отметить только, что ранее ИО министра экологии и природных ресурсов аннексированного Крыма Геннадий Нараев сообщил, что на полуострове с начала года уничтожили 73 дерева можжевельника. Ущерб составил 144 с лишним тысяч рублей. Да? Ну, собственно, тут можно сказать только одно, что в некоторых случаях, как бы это ни было сложно, но благодаря тому, что жители каких-то вот таких регионов, да, или которые видят, что у них что-то возле дома происходит, вы можете фиксировать это на видео, выкладывать в сеть, передавать тем журналистам, с которыми получилось у вас связаться, чтобы распространять эту информацию, да, потому что благодаря интернету можно, конечно, как-то на общее обозрение эти истории вынести, поэтому не будьте равнодушны и следите за тем, что происходит вокруг вашего дома, как минимум.
А это все новости к этому часу, и мы передаем слово нашему коллеге Тарасу Ибрагимову, он расскажет вам подробнее о деле Наримана Мимедиминова.
Не все журналисты «Крым Реалии» могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Это дневной эфир радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Тарас Ибрагимов. Напомню нашим радиослушателям, что вы можете слушать нас на средних волнах 648 АМ. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8-800-10-06-926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-2905. Пишите нам под трансляцией на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». И мы переходим к главной теме сегодняшнего эфира. Гражданскому журналисту Нариману Мимедиминову пятый месяц не назначают дату рассмотрения апелляционной жалобы на приговор. Еще в октябре прошлого года Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Мимедиминова к 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении по обвинению в публичных призывах к террористической деятельности. Речь идет о роликах, которые Мимедиминов разместил на своем YouTube-канале в период с 17 февраля 2013 года по 25 марта 2014 года, то есть еще до аннексии Крыма. Ролики, по версии ФСБ, содержат публичные призывы к терроризму. Защита гражданского журналиста и сам Мимедиминов неоднократно заявляли в суде о фальсификациях в уголовном деле и о политических мотивах его преследования. Российский правозащитный центр «Мемориал» признал Мимедиминова политзаключенным, и давайте вспомним, что происходило в суде по делу журналиста Мимедиминова и послушаем фрагмент его выступления в суде.
Коренной народ Крыма, крымские татары, вновь оказались под катком тоталитарного режима, где силовые структуры узурпировали и парализовали все ветви власти. Но ведь это действительно нонсенс. Жили себе люди десятки лет после возвращения из мест депортации, а теперь вдруг в одночасье стали террористами и экстремистами. Стали теми, кто угрожает безопасности. Как раз, кстати, после того, как вооруженные люди государственную безопасность нарушили в 2014. Поэтому я сейчас не пью кофе с любимой супругой, не провожу время с детьми, а нахожусь в Ростове-на-Дону в качестве подсудимого.
После приговора в октябре 2019 года адвокат Эдем Семедляев и сам гражданский журналист подали апелляционные жалобы на приговор Южного окружного военного суда. Но дату ее рассмотрения Верховный суд так и не назначил. Защита политзаключенного считает, что суд в Москве может намеренно затягивать этот процесс. Все это время Мимедиминов продолжает находиться в СИЗО, ожидая, пока Верховный суд России рассмотрит его жалобу на приговор. До недавнего времени он содержался в СИЗО номер 4 российского Ростова-на-Дону, а месяц назад, по сообщению адвоката Семедляева, с которым мы уже на связи, его подзащитного Мимедиминова этапировали по неизвестным причинам следственный изолятор российского города Шахты. Эдем, здравствуйте, если вы нас слышите.
Да, здравствуйте, Тарас.
Вот первый вопрос. Мы обсуждаем сегодня ситуацию, в которой оказались вы и ваш подзащитный Нариман Медиминов. Ситуацию, когда Верховный суд Российской Федерации уже полгода не хочет назначать апелляцию на приговор. С чем защита это связывает и как вы для себя это объясняете, вот эту ситуацию?
Ну, немного хотел поправить. Это не Верховный суд Российской Федерации, это Южный окружной военный суд, который находится в Ростове-на-Дону, так как материалы дела еще находятся там. То есть тот суд, который рассматривал и выносил приговор в отношении Наримана Медиминова, до настоящего момента, спустя 5 месяцев, не выполнил некоторые процессуальные моменты. А именно, не разрешено ходатайство Наримана Медиминова, не вручено ему еще протокол судебного заседания, и не ознакомлен он с материалами уголовного дела, так как после приговора он написал заявление о том, чтобы его ознакомили с материалами уголовного дела, а именно с теми томами, которые были сформированы уже в процессе суда. Также он писал заявление об ознакомлении с аудиозаписью суда для того, чтобы иметь возможность более в полном объеме подготовиться к апелляционной жалобе.
То есть сейчас мы говорим о том, что все-таки Южный окружной военный суд не хочет выполнять определенные процессуальные действия, которые связаны с подачей апелляционной жалобы.
Да, да. Для того, чтобы передать все материалы Верховный суд Российской Федерации, Южный окружной военный суд должен разрешить все вот эти ходатайства и ознакомить Наримана с материалами дела, с аудиозаписью, выдать ему протокол судебного заседания, разослать апелляционные жалобы и возражения к ним всем участникам судебного производства. И только лишь после этого, после того, как выполнить все эти требования, уже направлять материалы дела в Верховный суд. И после этого Верховный суд еще сколько будет тянуть, нам, к сожалению, также неизвестно.
А с чем вот вы связываете эту процессуальную волокиту и что вы собираетесь с ней делать?
Мы связываем и предполагаем вместе с Нариманом то, что это дает возможность держать Наримана в следственном изоляторе в этих нечеловеческих пыточных условиях, так как приговор вынесли ему 2,5 года колонии-поселений, так как режим в колонии-поселении намного мягче, чем в следственном изоляторе. Его решили вот таким образом, чтобы он, скорее всего, до конца срока находился вот в этих пыточных нечеловеческих условиях. Это первый момент. И второй момент – то, чтобы у него не было возможности подавать на условно-досрочное освобождение. То есть по тому приговору, который у него есть, он давно уже имеет право на условное досрочное освобождение. Однако пока приговор не вступит в законную силу, он не может воспользоваться этим правом и не может подать заявление об условно-досрочном освобождении.
Вы предполагаете, и здесь важно, наверное, акцентировать, предполагаете, что Южный окружной военный суд просто препятствует Нариману, в том числе может препятствовать Нариману в подаче документов на условно-досрочное, потому что я напомню нашим радиослушателям, что Наримана приговорили к 2,5 годам колонии-поселения, и вот вопрос к вам, сколько ему еще остается сидеть, если вот...
Ему остается сидеть полгода. Полгода ему. То есть 2 года он уже находится в следственных изоляторах Российской Федерации.
Ну и связь вот эту вы все-таки прослеживаете, я так понимаю.
Да, да, потому что это вынуждают Наримана забрать апелляционную жалобу для того, чтобы приговор вступил в законную силу, и он мог уже воспользоваться другими своими правами. Однако Нариман решил идти до конца и доказывать свою невиновность. Поэтому он и заявил ходатайство об ознакомлении и обжаловал приговор. Если он отзовет свою апелляционную жалобу, во-первых, это будет показывать о том, что Нариман согласился с тем приговором, который в отношении него вынесли. Это не даст ему возможность впоследствии обращаться в Европейский суд по правам человека с жалобами. И поэтому, я думаю, вот именно вот эти действия направлены на то, чтобы вынудить его все-таки согласиться и отозвать свою апелляционную жалобу.
Ну и вопрос, что вы будете делать дальше? То есть суд, вот логика, по вашим словам, логика суда, вынудить Наримана все-таки отозвать свою апелляционную жалобу. Что будет делать защита и сам Нариман? То есть вы будете ли вы дожидаться того, что ему все-таки выдадут документы, чтобы он ознакомился, и уже жалоба ушла в Верховный суд?
Да, конечно, мы будем обращаться в Южный окружной военный суд с ходатайством об ускорении процесса передачи документов в Верховный суд, об ускорении ознакомления его с материалами дела и аудиозаписью, для того, чтобы суд немного пошевелился и выполнил свои требования. Требования, которые предусматривает Уголовно-процессуальный кодекс.
И последний вопрос. Вы затронули в том числе его вот в рассказе. В начале февраля вы посещали своего подзащитного в СИЗО «Шахты», если я не ошибаюсь. Расскажите, вот как чувствует себя сейчас Нариман и в каких условиях он находится?
Условия, конечно, практически все следственные изоляторы не соответствуют тем нормам европейским, не соответствуют тем человеческим нормам, где должны содержаться, где должны ограничивать людям свободу. А люди попадают именно в пыточные условия, где нет нормальной еды, где нет нормальных помещений, где нет нормальных простых элементарных человеческих условий. Именно в таких условиях он и содержится в городе Шахты. Это где-то 60-70 километров от самого Ростова-на-Дону. Очень далеко, очень старый следственный изолятор.
Вот таких вот условий. А есть ли понимание, вот он, Нариман, до недавнего времени, вот месяц назад, еще он находился в СИЗО Ростова-на-Дону. И есть ли у вас понимание, почему его этапировали, по каким причинам его этапировали в другой следственный изолятор?
Нет, я точно, нам, к сожалению, неизвестно. Просто из практики, так как следственные изоляторы в самом городе Ростове-на-Дону очень загружены, там, насколько я знаю, 3 следственных изолятора. И те люди, в отношении которых вынесен приговор, их стараются отправить вот на периферии. Или это в Новочеркасск, или это в город Шахты, или это в город Таганрог. Подальше, так как люди уже каждую неделю не ездят на судебные заседания, и каждую неделю их вывозить нет необходимости, поэтому их вот в основном вывозят подальше. Это то, что из практики. А истинных причин, конечно же, мы не знаем, и нам никто не сообщает. В связи с чем вывезли Наримана из того следственного изолятора, где он находился.
Большое спасибо вам за комментарий. Это был адвокат Эдем Семидляев, адвокат гражданского журналиста Наримана Мимедиминова. Собственно, тему, которую мы сегодня обсуждаем. И с нами уже на связи есть российская правозащитница Александра Крыленкова. Александра, здравствуйте. Слышите ли вы нас?
Да, я слышу.
Вопрос. Вот обсуждаем мы сегодня в эфире то, почему, по каким причинам не рассматривает апелляционную жалобу. Южный окружной военный суд не хочет выдать, не желает выдавать документы Нариману Мимедиминову, и, соответственно, он не может подать апелляционную жалобу в Верховный суд Российской Федерации. Вот эта история с затягиванием, она типична для российских судов? Вот вы, как правозащитник, который неоднократно наблюдали политические процессы в Москве в том числе, или все-таки это вот, и о чем она говорит, эта ситуация?
К сожалению, в России суды действуют, исходя из каких-то соображений, никак не связанных с правом. В том числе и скорость рассмотрения любых заявлений и жалоб, она тоже совершенно очевидно не связана ни с процессуальными сроками, ни с законами, ни с какими другими логичными для предположения вариантами. Как, например, мы знаем, что в тот момент, когда российским московским судам надо было в срочном порядке рассмотреть дело о митингах в Москве летних, что все суды рассматривали и сами, и сам вопрос о виновности обвиняемых, и потом их апелляции за несколько дней. Потом в какой-то момент политическая, видимо, парадигма изменилась, это стало несрочно, все стало рассматриваться медленно, и по тому же самому делу у нас несколько человек застряли в Москве без рассмотрения апелляции до сих пор. Мы знаем, что иногда они рассматривают быстрее, чтобы, например, перед новогодними длинными праздниками отправить человека в колонию. Или, наоборот, затягивают, чтобы этого не делать на праздниках и так далее. Все это не имеет никакого отношения к никаким правовым или процедурным вопросом. Это какие-то совсем другие соображения.
Ну вот если вы слушали комментарии адвоката Эдема Семидляева, вот он предполагает, что Южный окружной военный суд пытается вот таким образом добиться того, чтобы Нариман отозвал свою апелляционную жалобу. Может ли это вот, как вам кажется, эта ситуация, может ли она иметь место?
Ну, знаете, дело в том, что мы в данной ситуации можем только предполагать. А предположение Эдема вполне оправданное и может иметь место. А могут быть какие-нибудь соображения вида «у нас нету в колонии поселения места». Или «ни одна колония поселения не хочет принимать по этой статье». Или еще какие-то другие соображения, но мы никогда не знаем, какова реальная, каков реальный запрос и каково... И какие на самом деле основания. Потому что единственное, что мы знаем, что если они хотят, они рассматривают быстро, если они не хотят, они рассматривают долго. Это все, что мы знаем. Поэтому все остальные варианты мы можем только предполагать.
Ну, а вот в других делах, в том числе, которые вы упоминали, вот и вы, и адвокаты, которые работают по этим делам, они вот расценивают, такое разное поведение судов. Иногда вот они, когда им нужно, как вы говорите, они рассматривают это достаточно быстро, а когда нет, то могут и по полгода, вот как и в случае с гражданским журналистом Медиминовым. Это все-таки вот история сама в себе, про суд, или все-таки, может быть, где-то здесь вот имеет место быть там влияние следственных органов или других каких-то сил?
Нет, я бы, конечно, сказала, что это в основном влияние разных других сил, а не внутреннесудебных. Потому что у суда, как такового, нету в этом никакого интереса. То есть их задача рассмотреть доказательства или то, что они за них считают, и принять какое-то решение. А у них собственного интереса в затягивании процесса нет. Но разные другие группы интересов, будь то в некоторых случаях это вот какие-то технические вещи, типа ФСИНа, который занимается перевозкой, транспортировкой заключенных и их размещением, будь то этот какое-то политическое воздействие, в котором мы можем говорить, например, вот идея о том, чтобы оставить Наримана в более тяжелых условиях, это, очевидно, политическое воздействие. Или там, честно, хочется...
Ну, а вот вы к какой версии склоняетесь? Вот если вот да, вот и адвокат не может как-то, предметно, только предполагает, да, о том, что может же значить то, что Наримана до сих пор не этапировали в колонии. И вот вы рассказываете о том, что есть... разные варианты могут быть, но вот конкретно в этой ситуации к какому варианту вы склоняетесь больше?
Знаете, я не могу вам сказать, к какому варианту я склоняюсь. Единственное, что при любом варианте, что бы ни лежало в основе этого решения, это в любом случае злоупотребление правом, судом. Потому что, да, у них есть технически такая возможность, и они явно злоупотребляют, исходя из каких бы то ни было интересов, которые нам неведомы и от нас скрыты.
Большое спасибо вам за комментарий. Это была российская правозащитница Александра Крыленкова. И мы продолжаем наш эфир. В похожей ситуации, как и Нариман Мемедеминов, оказались трое фигурантов второго симферопольского дела Хизбут-Тахрир: Руслан Сулейманов, Эрфан Османов и Сейран Муртаза. Двое из них, как и Мемедеминов, до ареста были гражданскими журналистами. Политзаключенные 11 месяцев удерживаются в СИЗО Ростова и Таганрога. За это время, по сообщению адвокатов, следователи российского ФСБ не провели с ними ни одного следственного действия. И с нами на связи уже есть адвокат Руслана Сулейманова Лилия Гемиджи. Лилия, здравствуйте.
Здравствуйте, Тарас.
Мы сегодня обсуждаем в том числе вот историю, которая сложилась вокруг троих фигурантов второго симферопольского дела Хизбут-Тахрир. Здесь история похожая, в чем-то, наверное, более в худшем каком-то положении находятся Руслан Сулейманов и Эрфан Османов и Сейран Муртаза, потому что здесь уже скоро год будет, как в отношении них вообще никаких следственных действий не проводится. И как вы расцениваете этот факт? То есть вот какую оценку вы этому даете?
Ну, я слышала последний комментарий Александры, и я бы, наверное, все-таки провела некоторую грань, да, между этими двумя кейсами. В деле Наримана Мемедеминова он до сих пор находится в следственном изоляторе и находится в силу того, что в отношении него не состоялось апелляционное рассмотрение дела. То есть, по сути, апелляционные жалобы поданы, но приговор суда первой инстанции еще не вступил в действие, в силу. Таким образом, его не могут отправить в колонию, и, соответственно, это как бы обуславливает его нахождение в следственном изоляторе. Теоретически, как бы, Верховный суд может изменить наказание, отпустить его из-под стражи в зале суда и так далее. Но это всего лишь теоретически, но, тем не менее, это показывает, почему он до сих пор находится в следственном изоляторе. Почему затягивается рассмотрение апелляционной жалобы, это вопрос второй. А в деле фигурантов второй группы, симферопольской группы, это в частности моего подзащитного Руслана Сулейманова, идет следствие, и на протяжении нескольких месяцев их действительно удерживают в ужасных условиях и не проводят ни одного следственного действия. Но при этом каждые два месяца при продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в суде следователи представляют одни и те же обоснования для того, чтобы содержать их под стражей. Что в отношении них предусмотрены большие следственные действия. Эти следственные действия, они продолжительные. Эти следственные действия должны как бы... Во время следственных действий они должны находиться под стражей для того, чтобы вовремя участвовать в этих следственных действиях. Ну и дополнительно, что они могут скрыться от следствия, что тяжкая статья, что они являются гражданами другого государства в том числе и так далее. Здесь, на мой взгляд, идет явное злоупотребление правом, явное злоупотребление правом наших подзащитных на быстрое разбирательство дела. И следователи, следствие затягивают это по непонятным для нас причинам. Почему на протяжении нескольких месяцев в отношении этих троих фигурантов не было ни одного следственного действия, в то время как в отношении других фигурантов этого дела следственные действия проводят, и нам остается непонятно.
Да, почему? И тут, наверное, было бы хорошо, если бы вы напомнили, что многих из них уже этапировали в Симферополь, и там действительно проводятся в отношении них следственные действия, в том числе психиатрическую экспертизу многие уже прошли и очную ставку со скрытыми свидетелями.
Да, действительно, очень важно напомнить, что Руслан Сулейманов, Сейран Муртаза и Эрфан Османов проходят по делу второй симферопольской группы. Это самая большая группа арестованных в Крыму. Сейчас по делу проходит 29 человек, 25 из них находятся в следственных изоляторах. И из 25, 22 человека были переведены в Крымское СИЗО, в Симферопольское СИЗО. В отношении них проводились следственные мероприятия. Это и опознание непонятным свидетелям. Там тоже было очень много нарушений, очень долго эти нарушения описывать. Так как, допустим, статисты, которые присутствовали на опознании, они совершенно отличались от наших подзащитных. Допустим, если подзащитный был с бородой, статисты могли быть без бороды, по телосложению они отличались, по внешним характеристикам отличались. В отношении них проводились психиатрические экспертизы. Это тоже один из элементов давления. Их направляли практически на месяц в психиатрическую больницу города Симферополя, где они проходили экспертизу, опять-таки в условиях унижающих их честь и достоинство. На целый месяц они лишались возможности пользоваться своими инструментами для того, чтобы постричь ногти, постричь волосы. Им предоставлялся один инструмент, который был один и на ВИЧ-инфицированных, и на других больных. И это тоже вот, такой очень важный момент, который необходимо отмечать. Но, тем не менее, в отношении 22 человек эти следственные мероприятия проводились. Часть из них уже возвращена в следственные изоляторы города Ростова и Ростовской области. Но трое из них, Сиран Муртаза, Ирфан Усманов и Руслан Сулейманов, продолжают находиться с момента своего задержания в городе Ростове-на-Дону и Ростовской области.
И если вот резюмировать наш с вами разговор, вот что защита может делать? Вот 11 месяцев не проводится следственных действий. Что можно сделать в этом случае с защитой?
Естественно, мы обжалуем их содержание под стражей, детально прописываем все те нарушения, которые идут со стороны следствия, со ссылками на национальное право Российской Федерации, которое применяется в отношении наших подзащитных, со ссылкой на международное право, которое должно применяться в отношении наших подзащитных в том числе. Но, к большому сожалению, суды не дают должной оценки и игнорируют те доводы, которые сторона защиты прописывает в своих жалобах. И как будет в дальнейшем развиваться, нам остается совершенно непонятно. Будут ли наши подзащитные этапированы в Симферополь для проведения этих следственных действий, или эти следственные действия будут проводиться по месту их нахождения в городе Ростове, Ростовской области, пока остается неизвестным. Я думаю, то, что вот такая большая группа, это создает определенные сложности. Плюс это группа, которая фактически не имеет отношения ни к террористическим актам, ни к террористическим организациям и преследуется исключительно за свою активную гражданскую позицию, в том числе это подтверждает арестом ни одного гражданского журналиста, который предоставляли объективную картину из Крыма. Как раз таки вот свидетельствует о надуманности этих дел и о том, что очень тяжело собирать какие-то, скажем так, а-ля факты для того, чтобы сформировать это уголовное дело.
Большое спасибо вам за комментарий. Это была адвокат Лиля Гемеджи. Мы с ней обсуждали историю о том, что в похожей ситуации, как и Нариман Мимедиминов, оказались трое фигурантов дела второго симферопольского дела Хизбут-Тахрир. 11 месяцев их удерживают в СИЗО Ростова и Таганрога, и за это время, по сообщениям адвокатам, следователи российской ФСБ не провели с ними ни одного следственного действия. А мы возвращаемся к истории Наримана Мимедиминова. В защиту гражданского журналиста выступали многие профессиональные сообщества. В декабре прошлого года неправительственная организация «Репортеры без границ» в своем итоговом отчете упомянула Наримана Мимедиминова и его коллегу, гражданского журналиста Ремзи Бекирова. По данным организации, количество задержанных журналистов продолжает расти уже не первый год подряд. Зафиксированное в 2019 году количество журналистов, оказавшихся в неволе, на 12% превышает данные за 2018 год. Еще одна международная неправительственная организация Human Rights Watch назвала приговор Мимедиминову надуманным. Неправительственная организация Комитет защиты журналистов включила в свой итоговый отчет четверых гражданских журналистов из Крыма, а международная правозащитная организация Freedom House, реагируя на снятие судимости с крымского журналиста Николая Семены, который уже находится в Киеве, призвала Россию пересмотреть приговоры, в том числе крымско-татарским журналистам. Ну и, наконец, Национальный союз журналистов Украины в декабре прошлого года призвал включить в списки на обмен всех на всех гражданских журналистов и активистов Мимедиминова, Сервера Мустафаева, Римзи Бекирова, Османа Рифмеметова и Рустема Шейхалиева, которых удерживают в России и аннексированном Крыму. НСЖУ назвал выдвинутые против крымских татар обвинения фейковыми и политически мотивированными, а сам приговор Мимедиминову в НСЖУ оценили как вопиющее наступление на свободу слова. До эфира мы связались с главой НСЖУ Сергеем Томиленко. Давайте послушаем, что он говорит о преследовании Мимедиминова и его поддержке журналистским сообществом, а после этого поговорим с Лутфией Зудиевой из Крыма.
Національної спілки журналістів України. Справа Нарімана Мамедінова є однією з таких пріоритетних. Ми дійсно висловлюємо солідарність нашому колезі. Ми від початку визнали його статус громадянського журналіста і, відповідно, нас підтримують наші міжнародні партнери, зокрема Європейська федерація журналістів, Міжнародна федерація журналістів. Відповідно, через наші комунікації з представником ОБСЄ Степан Свободи Медіа Орлема Дезіра є відповідна заява Віденського офісу ОБСЄ, які визнають його журналістський статус громадянського журналіста, які закликають і вимагають від російської влади негайно його звільнити з ув'язнення. До всього ж ми в НСЖУ і загалом наші партнери, і журналісти в Україні і в світі, ми обурені тим, що він не отримує належної медичної допомоги і свого часу, відповідно, була відмова від необхідної операції. І ми вважаємо, що якраз справа Нарімана, то це якраз показова справа переслідування неконтрольованих Росією журналістів, голосів тих, хто намагається інформувати про правду, про події в Криму, і відповідно до таких журналістів і застосовується репресивний російський апарат. Просто фактично Росія до кожного, хто береться об'єктивно інформувати з Криму, застосовує якби по-своєму важелі впливу. До Миколи Семени, можливо, зважаючи на його авторитетний вік, застосували умовний термін там ув'язнення, покарання і обмеження на професію, а до більшості кримсько-татарських громадянських журналістів застосовуються вже одразу такі форми, як арешти, як, відповідно, намагання присудити великі терміни ув'язнення. Відповідно, ми засуджуємо це і, відповідно, віримо, що ці заяви солідарності, а ми використовуємо кожну нагоду і міжнародні майданчики якраз до привернення уваги, то ми вважаємо, що ось ця міжнародна журналістська солідарність зрештою буде успішна. І, відповідно, і Наріман, і інші колеги кримсько-татарські громадянські журналісти будуть на свободі.
Это был комментарий главы НСЖУ Сергея Томиленко, а с нами на связи правозащитница, активистка, в том числе гражданский журналист из Крыма Лутфия Зудиева. Лутфия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Резюмируя сегодняшний наш разговор о деле Наримана Мамедиминова и той ситуации, в которой он оказался, уже почти полгода не рассматривается его апелляционная жалоба на приговор, расскажите, в каком положении сейчас находится гражданская журналистика в Крыму, в том, ну, с учетом того, что вот Нариман за решеткой и многие гражданские журналисты были арестованы, в том числе по делу, который мы упоминали с адвокатом Лилии Геминджи.
Ну, несмотря на то, что в прошлом году были арестованы самые активные гражданские журналисты, и было сделано со стороны спецслужб все для того, чтобы уничтожить это явление, тем не менее работа в этом направлении продолжается, и на смену арестованным ребятам пришли новые люди, которые продолжают их дело. И эти вот простые граждане, они сегодня и освещают репрессии, обыски и аресты, и все они имеют одну общую черту. Они не планировали, в принципе, когда-либо быть журналистами, но они делают это в силу обстоятельств, и, наверное, это можно называть каким-то их внутренним долгом или вопросом совести. Да. Я знаю, что несмотря на то, что много профессиональных журналистов уже депортировано из Крыма, ребята занимаются профессиональным ростом, работают над тем, чтобы объективная информация продолжала поступать за пределы полуострова. И я думаю, что аресты активистов, гражданских журналистов не смогут остановить это явление.
Большое спасибо вам, Лутфия, за комментарий. Это была Лутфия Зудиева, правозащитница из Крыма. Она рассказала нам о том, в каком положении находится сейчас гражданская журналистика в Крыму. Говорили мы сегодня в дневном эфире радио «Крым Реали» о деле гражданского журналиста Наримана Мамедиминова. В студии для вас работал Тарас Ибрагимов. Оставайтесь, далее будут новости.
Когда власть, любая власть, запрещает СМИ, судит журналистов, блокирует информационные сайты,
принято решение об ограничении доступа к информации, распространяемой интернет-ресурсом «Крым Реалии».
Это значит лишь одно. От вас что-то скрывают.
К сожалению, западные СМИ зачастую дают неправильную точку зрения, дезинформируют.
А мы знаем, что информация и факты – это главное оружие общества против вседозволенности власти.
Против вседозволенности власти.
Вы слушаете дневное шоу на радио «Крым Реалии». В студии для вас работают Елена Римовская, Екатерина Некречия. И, как мы вам и обещали, расскажем немного подробнее о том, что известно сейчас о якобы планах назначить на должность нового премьер-министра Украины Сергея Тегибко.
Тут еще вопрос к тем, знаешь, как какой-то блог, по-моему, на украинской службе «Радио Свобода» вышел, и там говорится о том, что если вам 20 лет, то вы наверняка не знаете, кто такой Сергей Тегибко. Вопрос к нашим слушателям, зрителям, знаете ли вы такого политика? И то есть насколько тут можно проверить, насколько молода наша аудитория в том числе. Мы с Еленой Римовской знаем, а мы не
хотя
первый
нам
год
почти
в журналистике, хотя, конечно.
25 февраля издание «Киев-Пост» со ссылкой на три источника в украинском правительстве сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего вице-премьера Сергея Тегибко на должность премьер-министра.
И вот нужно сказать, что корреспондент «Радио Свобода» до украинской службы, зная эту информацию, решила напрямую, была такая возможность спросить у Владимира Зеленского, правда ли это, подтверждает ли он эту информацию. В кулуарах форума «H» в Крайме, который проходил 26 февраля, вот журналистка Власта Лазур обратилась к президенту, и вот что он ей ответил.
Я дійсно з багатьма зараз людьми веду співбесіди, і з паном Тегибко я теж зустрічався, це правда.
То есть Владимир Зеленский подтвердил, что он встречался с Сергеем Тегибко. В то же время вот подтверждение той информации, что Тегибко может стать премьер-министром, ну, как бы никто пока так на высоком уровне не подтверждает. Но премьер-министр Украины нынешний Алексей Гончарук прокомментировал сообщение о его возможной отставке, назначении главой правительства Сергея Тегибко. Гончарук сообщил, что, цитирую, «никаких заявлений не писал и с президентом таких тем не обсуждал».
Я скільки себе пам'ятаю, мене звільняють. Тому для мене звично вже якби поява подібної інформації в засобах масової інформації. Ніяких заяв я ясно не писав. З президентом відповідних тем не обговорював. Пана Сергія Тегибко я дійсно бачив, я з ним зустрічався. Як і з багатьма іншими, насправді я за останній місяць десь подивився близько 20 осіб. Нам дійсно потрібно якби підсилення радниками, можливо, на якусь посаду в уряді, людьми, які дуже добре розуміють, що таке промисловість, тому спілкування в мене було дуже багато з дуже багато різними людьми.
Ну, то есть и Алексей Гончарук, и Владимир Зеленский встречались с Сергеем Тегибко, который не особо публичен после 2014 года. Ну, почему-то вот с ним встречались, но никто не подтверждает, что он может стать новым премьер-министром.
Ой, мне кажется, что не особо публичным он, наверное, стал немного еще и раньше, да, поэтому время так идет, и поэтому многие, конечно, и не помнят особо деятельность Сергея Тегибко. Но вот на самом деле есть у нас Радио Свобода, украинская служба, где все темы украинской политики обсуждаются. И вот коротко про политическую биографию Сергея Тегибко напоминает журналист «Радио Свобода» София Середа. Давайте послушаем фрагмент ее блога.
У політиці Тегибко дуже давно. Пам'ятає ще часи Черненка та СРСР.
Студентський час, я вам можу сказати, чим я тільки не займався.
Починав як секретар комітету комсомолу та завідувач відділу пропаганди і агітації. Згодом дослужився до місця у Центральному комітеті Компартії.
Завжди був активний, щось пробував шукати нове.
І з приходом незалежності Сергій Тегибко встиг попрацювати буквально з усіма.
Тегибко став радником Кучми, був міністром в уряді Ющенка та Тимошенко, а також тримав міністерський портфель за президента Януковича.
Заради останнього у 2003-му Тегибко навіть пожертвував власними президентськими амбіціями, відмовився від балотування та до початку помаранчевої революції очолював виборчий штаб Януковича. Майже за 10 років по цьому у 2012-му Тегибко вже пожертвував політичними амбіціями власної партії, фактично об'єднавши її з партією регіонів.
Но до этого, кстати, можно напомнить, нет тут этой информации, выборы 2010 года, на которых победил Виктор Янукович, в первом туре Сергей Тигибко был в тройке лидеров, Виктор Янукович, Юлия Тимошенко и Сергей Тигибко. И вот это тоже такая важная информация, то есть в какой-то момент у него такой даже пик был в украинской политике.
Политический обозреватель Виталий Портников анализирует, почему правительство Алексея Гончарука по информации источников может пойти в отставку. Портников напоминает, что социологические опросы демонстрируют снижение рейтингов доверия к президенту Владимиру Зеленскому и к нынешнему кабинету министров и к партии «Слуга народа».
Серйозних успіхів в економіці не спостерігається. Економічного зростання також. І хто має відповідати? Звісно ж, урядовці. Втім, варто нагадати, що коли Володимир Зеленський прийшов до влади, переміг на президентських виборах, потім партія «Слуга народу» перемогла на парламентських, гасло було повне оновлення влади. Разом із цим було не досить зрозуміло, як таке оновлення провести, як відмовитися від управлінців, і вирішили набирати так званих технократів. Набирати буквально за кілька днів, адже обговорення кандидатур ані прем'єр-міністра, ані міністрів в парламенті не відбувалося. Все вирішувалося Володимиром Зеленським і співробітниками його офісу. За лічені дні сформували уряд. І, звичайно ж, не могли не припуститися помилок. А тепер ці помилки краще назвати помилками самих міністрів і нового прем'єр-міністра, ніж помилками президентського офісу.
Портников рассуждает, что вот теперь Зеленский хочет набрать в команду такое вот правительство из проверенных людей, чтобы больше не рисковать, но политическую элиту времен Майдана офис президента не может рассматривать для этих целей, так как сам же ее и скомпрометировал. Так вот считает обозреватель Радио Свобода Виталий Портников. Давайте послушаем еще фрагмент.
И тогда выходит, что единственные управленцы, которые могут изменить ситуацию в стране, это урядовцы часов Виктора Янукович. Інших просто немає, інших Володимир Зеленський не знає. Але виникає ще одне питання. Саме політична еліта часів Леоніда Кучми і Віктора Януковича довела країну до приголомшливої політичної економічної кризи, до двох майданів, до повного краху державних структур 2014 року. Політичній еліті часів Майдану довелося буквально витягати Україну з болота, з цього багна часів Януковича. І тут треба сказати про реальні успіхи. Про успіхи, які так не сподобалися олігархам. І якщо повернутися до еліти часів Януковича і Кучми, результат буде той самий. Доведеться новій управлінській еліті, а можливо управлінській еліті часів Майдану, знову витягати Україну з цієї приголомшливої економічної політичної кризи, до якої неодмінно доведе нашу країну стара еліта, яка буде прикидатися новою. Хай щаститься!
Это был обозреватель украинской редакции «Радио Свобода» Виталий Портников. Мы сегодня вот в этой части нашего эфира говорим о том, откуда взялась эта информация, что Сергей Тигибко якобы может быть назначен новым премьер-министром Украины. Пока эту информацию никто не подтверждает. Можно вспомнить, что очень бурно на это сообщение реагировали в соцсети. Можно также сказать, что вот, например, у украинской журналистки Сони Кошкиной, у нее есть свой телеграм-канал, она за один день написала несколько сообщений. Первое было, что вопрос по Тигибко уже решен. Второе сообщение было о том, что 99,9% вероятность, что Тигибко будет назначен. А в третьем уже своем сообщении она объяснила, почему как бы этот вопрос еще пока, получается, не решен. Но, тем не менее, начали вспоминать очень многих украинских политиков, которые уже вот вроде как канули в лету, и предлагать даже в соцсети их на должность премьер-министра. Ну и пресса очень тоже активно реагировала на эти сообщения.
Украинские соцсети не такие, на самом деле, о том, стоит ли, какой информации стоит доверять вообще в принципе, это тоже большой дискуссионный вопрос, особенно что касается телеграм-каналов, да, вот на этом примере, который ты рассказала, Елена, уже видно, что не все носители истины, да, вот поэтому, например, журналист Радио Свободы именно у Владимира Зеленского поинтересовалась, и он как бы сказал, что встреча была, но насчет премьер-министра или нет, он этого не подтвердил. Надо всегда обращаться обращаться к первоисточникам. И нужно сказать, что, конечно, в этом плане украинская политика всегда очень динамично развивается с разными реакциями СМИ и людей в соцсетях в то же время тоже.
Вот я думаю, что успеем привести еще фрагмент публикации газеты «День». А вот там такую версию озвучивают, что после того, как ушел глава офиса президента Андрей Богдан и на его место пришел Андрей Ермак, то эксперты заговорили о замене и правительственной команды, что якобы Андрей Ермак заинтересован в том, чтобы в ближайшее время обновить весь Кабмин, и таким образом вот якобы удастся остановить падение рейтинга Зеленского, отбор нового правительства, по информации газеты «День», это ключевая задача сейчас для Андрея Ермака.
Ну и вот, например, эксперт «Дня» издания «День», финансист Сергей Фурса, утверждает, что Тегибко идеальный премьер-министр для Зеленского. Во-первых, он крепкий хозяйственник, во-вторых, Тегибко не чужой для Игоря Коломойского человек. Он создавал «Приватбанк», направлял его в большой путь.
Ну, будем следить за этой ситуацией. Можно напомнить только, что сам Алексей Гончарук, который пока остается премьер-министром Украины, он отреагировал уже на вот эти сообщения, что якобы Сергей Тегибко может его заменить на этой должности, сказал, что много уже чего говорили о том, что он должен, ну, как бы может сложить полномочия, но этого пока не случилось, и сам он не подтвердил информацию о том, что его могут уволить. И Алексей Гончарук также сказал, что он тоже, как и президент Украины Владимир Зеленский, встречался с Сергеем Тегибко, вот о чем говорили, не до конца понятно.
С вами были Катя Некреч и Елена Римовская. Это дневное шоу. Напомню, что радио «Крым Реали» для вас работает круглосуточно на 648 АМ. Слушайте нас в Крыму, потому что крымчане имеют право знать. До встречи!